Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, приветствую.
Привет, Леш, всем
разберем подробнее ключевые истории этого дня. И с нами на связи юрист Илья Ремесло. Илья, здравствуйте.
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 Одно из самых громких дел, если не самое громкое, во всех смыслах слова дело, конечно, к которому приковано внимание, наверное, как мы теперь выясняем, во всем мире, это ситуация с рассмотрением дела Алексея Навального в суде. 8 часов по московскому времени в понедельник ожидается вынесение решения. Увы, еще некоторое время до этого должно пройти, поэтому мы не можем уже говорить как-то по факту, но тем не менее мы можем осветить всю ситуацию, которая разворачивается вокруг. Собственно, есть очень много любопытных, конечно, моментов, которые есть, но вам, наверное, Илья, первый вопрос хочет такой задать. Насколько, вот расскажите, может быть, из своей практики, может быть, общались со своими знакомыми, насколько просто, комфортно, или это уже профессиональная привычка работать, когда есть такой серьезный общественный прессинг, когда такое внимание со стороны СМИ, со стороны общественников, когда, в конце концов, вот, под окнами люди ходят, кричат, скандируют, и постоянно достаточно жестко себя ведет полиция.
Это очень непросто. Я присутствовал на вынесении приговора Навальному в 2014 году и видел, какой там цирк творился тоже. Совершенно невменяемые там сторонники, которых собрали отдельно даже на первом этаже. Журналисты, которые показывали лишь только для вида, что они журналисты, транслировали совершенно искаженную точку зрения, объективно просто предвзятую в пользу Навального, все эти медиазоны и прочие грантовые СМИ, да, у нас, которые есть. Это все было, конечно, очень жестким давлением на суд, стрессом, как бы, да, и я хотел бы, конечно, в рамках вот сегодняшнего суда отметить работу представителя прокуратуры по фамилии Фролова. Я знаю ее немного, потому что я выступал в качестве свидетеля обвинения по одному из дел, которое она представляла несколько лет тому назад, вот, по экстремизму. И сегодня она отработала просто на ура. Она просто Навального загнала в угол, вызвало у него жуткую истерику, но я об этом чуть подробнее расскажу далее. И, конечно, в таких условиях работать нужно уметь, когда у нас там всякие, в кавычках, расследователи пытаются вычислять, деанонимизировать сотрудников внутренних дел, пытаются угрожать судьям, включать их в какие-то списки. То есть в этих условиях надо, конечно, уметь работать, и для этого нужно большое личное мужество, на мой взгляд.
Илья, вот сообщается, что... со ссылкой на прокурора, Навальный единственный в России... с двумя условными сроками. А вообще, в принципе, вот та самая история, да, человек должен отмечаться с определенной периодичностью в суде, да, у него же ведь условка. Вот подобные вещи, да, если они, ну, не то чтобы входят в правила, а в обязанность. Кто за этим следит? Оповещение приходит господину Навальному, или у него, я не знаю, там, в календаре, где, я не знаю, где-то там в телефоне стоит оповещалка, не забыть прийти. Как вообще, в принципе, вот эта история выглядит? Расскажите нам, людям законопослушным.
Должна эта история выглядеть по закону следующим образом. Главным субъектом, кто должен контролировать условно осужденного, является уголовная исполнительная инспекция. У нее есть широкие для этого полномочия. Она может вызывать его, разъяснять ему последствия отказа от соблюдения норм права, что было в случае с Навальным, например. Она может опрашивать его родственников, да, разыскивать его, если он скрылся, что и было, собственно, сделано. Но, насколько я понимаю, к уголовной исполнительной инспекции имеются претензии со стороны прокуратуры, что она недостаточно за Навальным смотрела, игнорировала вот эти многочисленные предупреждения, да, которые нарушения с его стороны, там 6 было нарушений еще до отравления, то есть он систематически не являлся, являлся не в те дни, совершал административные правонарушения, в совокупности там за весь его условный срок вот этот было около 60. То есть, и, ну, я бы не стал бы здесь сильно все-таки как бы капать, извините, на уголовную исполнительную инспекцию, потому что мы все понимаем, что дело было политическим, да, им уже, извините, до этого 5 раз отказывали в смене условного срока на реальный, и что они могли в этой ситуации сделать? Они сделали свои выводы, решили, что человек, ну, такой вот у нас есть человек неприкасаемый, да, и как бы что толку работать, да, по нему? Я их тоже могу, в принципе, понять.
Если продолжить, опять же, с этим возможным давлением, дополнительными условиями, вот присутствие международных, я уж даже не знаю, как назвать, дипломатов,
скажем так, наблюдателей.
Вот, наблюдатели, я к этому слову как раз хотел
обычно
подвести.
Обычно они прилетают тогда, где выборы проходят, а здесь, представляешь, да? Ну, мы не ставим знак «равно», но, тем не менее, подспудно.
Да, потому что по-разному, опять же, рассказывают о том, что происходит с ними, и общаются с ними, пытаются задать какие-то вопросы о том, что вообще, для чего вообще, толком никаких прямых ответов не происходит. Вот это насколько и как, насколько сильно делает ситуацию более, что ли, жесткой, более противоречивой, и вообще, насколько это регулярная практика, опять же, тоже для понимания. Может быть, это действительно так всегда бывает, как, опять же, тоже были эти слова высказаны, что это нормально, практика поведения. Вроде как бы не особо нормально. Расскажите, пожалуйста, Илья.
Да, ну я хотел бы посмотреть просто, сколько вот этих вот замечательных людей с хорошими лицами из дипломатических машин, сколько из них приходило на суды, например, по тому же Ассанжу, да, там, или там по Сноудену. Сколько из них там пыталось защищать вот этих людей? Да нисколько, элементарно. А тут просто они показывают свою пристрастность, и не понимая, что в России как это будет воспринято, они просто Навального выставляют своей собственностью. Потому что обычно, как правильно сказала у нас Мария Захарова, у нас же послы защищают граждан собственных стран. А тут они вписываются, извините, за человека, который гражданин Российской Федерации. И выглядит это, ну, очень нехорошо. Это выглядит как прикрытие своего агента. Извините, это уже просто, ну, невозможно скрывать даже.
Илья, позвольте уточнить. Вот смотрите, мы, опять же, про две судимости говорили условных, да, Киров лес и вот это самое дело Ифраше. А первая, получается, она не завершена, то сейчас у него две условки, я правильно понимаю?
Нет, одна условка уже у него прошла. Кировлес у него уже прошел, условный срок по нему, он раньше был осужден, и поэтому уже условный срок закончился, по нему уже ему ничего не грозит. Ему грозит только по Ивраше вот эти 3,5 года, из которых могут вычесть к тому же часть тут срока, который он провел под домашним арестом.
А скажите, вот правомочно ли накладывать вторую судимость условную, когда, собственно, была первая, но человек уже, так скажем, запятнал свое имя, да? Будем говорить так. И вторая опять условная. Может быть, я что-то не понимаю?
Вообще это беспрецедентно, потому что я не знаю...
На спортивный жаргон это показать вторую желтую карточку, но не удалить с поля. Где-то так, наверное, по аналогии.
Да, это выглядит странно, потому что, как сегодня правильно отмечала прокурор, он ведь совершенно не встал на путь исправления, да, то есть, если бы, я понимаю, это какие-то совсем исключительные должны быть обстоятельства, человек должен быть инвалидом, у него там не должно быть ноги, у него там какие-то, ну, совсем исключительные обстоятельства должны быть, которые его толкнули на совершение преступления. Навальный же у нас не такой, он нагло ведет себя в суде, вы видели, как он себя сегодня вел, да, какие там условки?
Речь достаточно такая.
Какие там условки? Такого человека просто нужно загонять, извините меня, просто, да, и показывать ему, что закон, он для всех един. А человек распоясался, подумал, что на него он не распространяется, и вот мы видим такой результат. Это, конечно, беспрецедентно.
Вместе с тем, все еще достаточно приличное количество людей выходит в поддержку, выходит с различными плакатами или какими-то акциями, несанкционированными, полиции приходится вести себя. Где-то приходится, где-то вот проявляется инициатива, в этом смысле не совсем уместная, в плане достаточно жесткого поведения. Есть даже видеообращения, записанные о том, чтобы была оказана помощь, потому что, например, в самих автобусах, в местах, ну, рядом с несанкционированными акциями, задержанных держат слишком долго. На это был комментарий из Кремля. Дмитрий Песков сказал, что данные о долгом пребывании в автобусах задержанными необходимо проверить. И вот тут такой вопрос, а кто может, кто должен проверять вот эту информацию? Потому что Песков, опять же, сказал, что проверять будет Министерство внутренних дел. Насколько это уместно, насколько это, опять же, нормальная и правильная практика, что пробелы, ошибки, допущенные своими же сотрудниками, проверяет то же ведомство или, по крайней мере, к нему очень близкое?
Ну, руководство МВД вообще, да, оно уполномочено контролировать своих подчиненных. Если оно с этим не справляется, если недостатки не будут эти устранены, тогда вмешается прокуратура, которая у нас является надзорным ведомством, и по своей природе она решает подобные ситуации.
Скажите, пожалуйста, Илья, вот, ну, понятно, резонанс, история не рядовая, да, получается так.
Мягко говоря,
потому что такое внимание. World News у нас, в общем, да, в эфире «Радио Спутник». А как вообще, в принципе, оценивать поведение судьи, да, которая достаточно спокойно, сдержанно в рамках закона ведет, соответственно, процесс? Прокуратура, между прочим, так, знаете... Апропо указывает про то, что возможная замена Навальному условного срока на реальный стандартная ситуация. Так было с более чем 11 тысячами россиян. Или же Навальный уже не является гражданином России. Мы, может быть, что-то не знаем, чего он требует такого, да, и такого внимания, требуют его сторонники и какие-то сочувствующие люди.
Вы знаете, это просто вот такой типичный признак тоталитарных сект. Они всегда считают себя особенными. То есть людьми с какой-то, ну не знаю, там как будто мессианство такое, знаете, что они, допустим, их мнение истина в последней инстанции, а мнение тех людей, которые с ними не согласны, можно игнорировать, делать вид, что его нет. Навальный же еще там 4 года назад говорил, что 86% поддерживающих Путина – это рейтинг пустоты, да, то есть для него эти, все эти люди – пустота. Он просто не представляет, что реально есть люди с иным мнением. Он живет в своем выдуманном мире, где у него 100 миллионов просмотров на YouTube, которые на поверку оказывается, что всего лишь несколько миллионов из этих просмотров были в Российской Федерации, еще половина из них там его не поддерживает категорически и просто до интереса все это смотрит, чтобы постебаться, условно говоря. Вот эти люди живут в своем выдуманном мире. И, к сожалению, им позволили в этом мире жить, им позволили навязывать по неведомому мне причине свою волю остальному народу, вот этой крикливой маленькой кучке людей, которая по сравнению с остальным народом, она ничего, это тоже граждане Российской Федерации, но их меньше, понимаете? Демократия — это власть большинства. Об этом было бы неплохо не забывать.
Илья, давайте вот вернемся к все-таки, да. Я вас прошу прощения, вот к этой ситуации с задержанными, с проверками. Вот опять же, с юридической точки зрения, с человеческой я прекрасно понимаю, что права человека, они всегда остаются правами человека, вне зависимости от того, какая ситуация есть. Но тем не менее, вот что здесь с парадоксом? Участники противозаконных, несанкционированных акций жалуются, по сути, на незаконность поведения. Вот этот, ну не знаю, как сказать, парадокс, дилемма, насколько постоянно, насколько он в принципе уже разработан, насколько к этому моменту есть уже готовый, шаблонный в чем-то, это сейчас в хорошем смысле слова, подход при ситуации, когда будут разбирать этот момент.
Я, исходя из предыдущих вот этих протестов, которые были, я вижу, что к этому очень щепетильно относятся, особенно руководство московского ГУВД, оно традиционно заботится о своей репутации и так далее, то есть для них неприемлемы какие-то вещи, я уверен, что если там по 40 часов кого-то держали, это обязательно будет там расследовано, и меры будут приняты определенные, потому что есть же вариант вывести, можно было людей там в региональные, в областные вот эти все изоляторы, да, там как-то их разместить. Тут, на мой взгляд, какого-то такого сокрытия этих вещей не будет, потому что, исходя из протестов 2019 года, там тоже много людей задерживали, и чего там, тоже разбирались как-то с ними, многих потом даже простили, прекратили в отношении них даже уголовные дела, то есть было же дело изначально о массовых беспорядках даже заведено, потом его признали, что там перебор, главное следственное управление вообще его отменило, так что здесь не нужно воспринимать, что это люди какие-то вот, они второго сорта, те, которого задерживают. Это тоже наши граждане, просто они тоже должны понимать, что у них есть права, да, ну и у полиции есть свои права, конечно, если все должно быть в разумных пределах.
Просто сегодня вышло уточнение от главка МВД по Москве на эту тему, да, официальная информация: при рассмотрении полноты принятых мер, я цитирую, в процессе исполнения процедуры оформления граждан, но они иначе не пишут, да, в специализированное учреждение будет дана оценка. То есть они разберутся со всеми возможными
перегибами.
Хочется
всегда верить, что большинство людей, они действительно действуют в рамках хотя бы, как сказать, трезвого разума, что ли, да, здравого смысла, потому что действительно одно перегибание палки одним человеком в конечном счете бросает тень на целое отделение, в принципе, на все органы вообще. Илья, давайте к еще одну историю перейдем, очень любопытно. Она продолжается уже серьезное время, уже я даже не знаю, сколько лет жалуются на то, что в школах как-то разучились общаться со школьниками, что родители не умеют общаться со своими детьми. И вот любопытная инициатива о том, что в российских школах появятся советники-воспитатели. Очень любопытная цитата, которые должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах. Мне сразу вспоминается очень популярный мем в последнее время, ну как в последние пару лет, наверное, Стив Бушеми, который одетый школьником в школу приходит и так общается. How do you do, fellow kids? Мол, здравствуйте, другие дети. То есть, когда взрослый пытается общаться с ребенком как ребенок, это выглядит очень нелепо, наигранно и как-то, ну, не то что противоестественно, но очень фальшиво. Вот этот момент, насколько сегодня общество может реализовать, насколько вот эту пропасть можно перейти, и насколько действительно реально, чтобы взрослые, воспитатели, учителя в школах хотя бы говорили со школьниками на их языке.
Введением простым введением должности вы, я думаю, эту проблему не решите, вернее, те, кто предлагает это все ввести. Потому что, ну, я боюсь, что все это опять будет вылиться в какой-то, знаете, чиновничий вот этот формализм, бюрократизм, что детям опять будут рассказывать про то, что им неинтересно, по сути дела, и попытки
и
разговаривать
так,
с ними.
И так как неинтересно, я бы тоже обратил внимание, не только про что, но и как, это тоже очень важный момент.
На мой взгляд, тут одними должностями не отделаешься. Нужна системная работа с молодежью. Нужно вообще-то спросить у Министерства по молодежной политике, чем оно вообще занято там. Потому что я вот, например, последний раз не помню, когда я слышал о каких-то инициативах данного ведомства, например. Чем оно занято? Хотя бюджеты у него вполне, насколько я знаю, приличные. Да? И вообще государственная политика в отношении молодежи, она либо у нас скатывается в какой-то дикий официоз, да, в какие-то там ритуальные танцы с бубном, вокруг этой молодежи, в организацию каких-то сомнительных молодежных провластных движений, да, которые мы знаем, как заканчиваются, потому что людей на деньги вы не купите никак, да, вы не купите их лояльность за деньги. Государство у нас, наконец, должно подумать, системно сесть и с представителями общественности, с самой молодежью, предложить какую-то идею, так, ну, знаете, говорят, миф так называемый, да, то есть государство должно предложить этот миф в противовес тому, что предлагает Навальный. И чтобы дети какую-то альтернативу увидели, абсолютно, в которой они могут участвовать.
Абсолютно. Но не знаю, как по мне, но в моем детстве, возможно, мы иначе воспитывались. Вполне неплохой альтернативой выглядело пойти сыграть товарищеский матч против соседней школы по футболу.
Я думал, скажешь,
да?
Против чиновников.
Выходного дня. Нет, нет, я об этом. Здесь же, наверное, можно пойти дальше, какие-нибудь, не знаю, кибертурниры провести, в конце концов, не знаю, ну не веселые старты, но что-то другое, да, в школьных дворах, я не знаю, ну пусть это зима будет, ну спортзалы открыть. А почему нет? Спортзалы-то выходные должны помогать детям развиваться. Здесь как раз нужно именно по этому пути идти. Ну, призы какие-то приобрести, я не знаю, в конце концов, какие-то мармеладки условные раздать. Детям это тоже интересно. Надо поиграть на этих соревновательных чувствах, а не запрещать, да, там, и вот та история по поводу учителей, которые придут в эти школы, конечно, будет отдавать формализм, потому что они будут писать бумаги, проведена беседа и так далее, и так далее.
И я еще хотел бы дополнить, что необходимо и семью подключать все-таки к этому, потому что я знаю просто по опыту моих друзей, что от ребенка у нас очень часто отделываются, дают ему в руки смартфон, вот тебе там сам почитай. Он сидит в углу, что-то там ковыряется, читает свое, играет, а родителям это, в принципе, их устраивает. Такого быть, конечно, не должно. Нужно как-то вести работу с родителями, понимаете? Воспитаем правильно родителей, а они уже воспитают правильно своих детей. Мне кажется, посыл должен быть вот такой.
Уже верно.
А если немножечко, опять же, здесь, я даже не знаю, как-то чуть более в общем плане подойти, но ведь только общество меняется, времена меняются. Ну, мы тоже так немножечко негативно смотрим на смартфоны, но это же настоящее, это будущее. Не получится ли так, что вот эти правильные идеи, по сути, будут точно таким же, очень громоздким подтаскиванием старинных каких-то правил, норм, которые сегодня на современных детей, на современное молодое поколение-то никак уже не лягут. Вот Кирилл любопытную вещь, коллега, опять же, высказал о том, что какие-то кибертурниры. Это хотя бы что-то новое. Насколько здесь, в принципе, есть какие-то, хоть в какой-нибудь другой стране, такие удачные, уместные разработки? Потому что, ну, по-хорошему-то везде, наверное, вот эта пропасть между детьми и взрослыми есть. Более того, она всегда была. Я абсолютно уверен, что мои бабушка с дедушкой точно так же возмущались тогдашними детьми и говорили, ты вот что там делаешь в свое, не знаю, в свои игрушки, здесь уперся, пошел бы, я не знаю, поработал бы, например. Вот так вот я скажу.
Ну, это, конечно, все должно быть без оттаскивания в прошлый век и без того, чтобы вот у нас те смартфоны все равно есть, мы с этим как-то должны будем жить, да, с этой всей техникой. Безусловно, не должно быть какого-то принуждения, не из-под палки, надо просто предложить какую-то интересную там альтернативу. Никто ж не говорит, что полностью отобрать. Пусть какое-то время ребенок, конечно, там сидит, читает, это нормально абсолютно, без этого никак уже мы жить не будем. Мне вот в этом смысле очень нравится американская модель воспитания в школах, да, то есть там у них все так лайтовенько довольно, но тем не менее, там нормальным считается спеть гимн, там нормально считается, что установлен флаг, то есть там, и там как-то это все не навязано, не навязывается вот так вот, как у нас, да, а как-то более как-то лайтово.
Подождите, как это не навязывается? Вы прям привели пример, спеть гимн ровно в 9:00, а это не навязывание? Более
нет,
того...
Так дети, понимаете, у детей почему-то, вот тех, если вы заметите, они почему-то не участвуют в каких-то оппозиционных этих движениях. Им как-то, видимо, по-другому это доносят. Нет какого-то
такого массового,
как у нас.
Слушайте, в США, например, мы только знаем две партии. Оказывается, у них там малые региональные есть партии, за которые там голосуют 1,28%. Я там пальцем в небо показываю, да? Мы две партии у них знаем. А какие у них еще? Не знаю. А другое дело, что, смотрите, Илья, по поводу вот внятной молодежной политики, системной, да, мы говорим ведь когда? После событий на Болотной опять заговорили. После вот этих вот акций пару лет назад тоже говорили. Сейчас говорим 23-24 января, соответственно, 31 января тоже говорим. Все это циклично, а вопрос нужно задавать и Росмолодежи, и Минобрнауки. Где? Где? Внятная, дискретная политика.
Вы знаете, я эти же вопросы задаю уже на протяжении 6 лет, когда я в первый раз пришел на митинг в поддержку Навального, и всю эту молодежь там увидел, да, и у меня ролик висит на YouTube, каждый желающий может посмотреть в этом YouTube-канале, да, и там с этими людьми, в общем-то, тоже можно говорить, у них там какое-то определенное чувство справедливости, так как-то понятое, да, у них, безусловно, не хватает каких-то знаний, там, эрудиции, но это нормально для их возраста. Я ответственно заявляю, что с этими людьми можно говорить, что не нужно их считать уж за каких-то совсем там глупых. Им можно объяснить, там, им что-то рассказываешь, они говорят, ой, я не знал этого, например, да. Вчера мне, например, звонил, извините, совсем уж какой-то отпетый такой навальнист, доставал меня звонками, вот реальный пример, да. Я с ним все-таки поговорил вчера, снял трубку, хотя это более взрослый человек, но у него вот, он такой инфантильный довольно, да, вот его можно с этими детьми сравнить. И я ему долго там рассказывал свою точку зрения, он рассказывал мою, он там записал, конечно, мой звонок. Вот, все это довольно забавно. То есть с каждым человеком можно как-то разговаривать, и это нужно делать, потому что, ну, я не вижу вот сейчас вот этой обратной связи, вот чего нет.
Понимаете, мне кажется, вы очень правильные вещи сейчас говорите, да. Ведь действительно нет ничего нового. Это моя вот позиция, что дети всегда хотели чего-то нового, в отличие от их родителей. Всегда был бунтарский дух, всегда он по-разному как-то выражался. А вот этот момент подойти и поговорить просто по-человечески, ну, пусть не на одном языке, но хотя бы на равных, признавая то, что у человека тоже мы, даже в малом возрасте, может быть, с этой точки зрения, это очень и очень важно. Давайте к еще одной очень значимой истории перейдем относительно того, что в Минпромторге появилось предложение переводить нуждающимся деньги на продукты. То есть вот эта борьба с бедностью заявлена как очень серьезная инициатива на очень серьезном уровне. Президенты и правительство об этом регулярно, постоянно говорят. Другое дело, что возникает вопрос, если деньги перечисляются, значит, получается, высвободились какие-то финансы дополнительные, учитывая, что бюджет вещь такая достаточно жесткая, и даже если что-то не израсходовано в одной сфере, как мы помним, например, инновационный проект в прошлом году, то в другую область их очень сложно перевести. Насколько на государство может сейчас лечь такая дополнительная нагрузка? Я понимаю, что это вопрос, который нужно экономистам задавать, но тем не менее, вот с вашей точки зрения, Илья.
Извините, я часть фразы прослушал. По зерну?
Есть инициатива о том, что люди, которые находятся за чертой бедности, которые нуждаются в деньгах...
А, деньги на продукты.
Деньги на продукты, да.
Да, и, ну, я считаю, да, что это допустимая инициатива, что нужно какой-то минимальный уровень проживания обеспечить таким людям, либо в форме карточек, но главное, чтобы как-то это не превратилось в очередной распил какой-то, как это у нас часто бывает, особенно в регионах. Это вот тут главный риск, вот это. Нужно какую-то систему продумать, чтобы эти карточки в какую-то базу заносились, как, знаете, как акцизы, да, вот как вы алкоголь там покупаете, есть единая база, в которой можно любую бутылку, например, отследить. Вот какой-то механизм нужно продумать. А так идея, я считаю, правильная, потому что, ну, объективно, когда в стране, где имеются объективно большие проблемы сейчас, тем более в условиях коронакризиса, вот этого, это необходимо делать.
Просто в течение дня эта новость развивалась, и был получен отклик от правительства, мы почему, собственно, задали этот вопрос вам в начале, а после как раз вот некий рояль в кустах, уж простите, а после появился отклик из правительства, пресс-секретарь Мишустина заявил о том, что такую идею не обсуждают. Другое дело, что вот дыма без огня не бывает, правда?
Абсолютно получается, точно.
Одно из уважаемых деловых СМИ пишет об этом, у него есть, соответственно, и документы, и так далее. Но это просто, наверное...
Ну, вряд ли ангажированы, да. Для того, чтобы какого-то хайпа получить, об этом написали.
Сохранить лицо, ну а чего переживать-то? Ну, 3,1% ВВП упал по итогам прошлого года. Другое дело, что в докладе Росстата говорится о том, что 8,6% сузилось потребление, а вот это как раз и привет тому, что у людей сложности с деньгами. И чего стесняться-то, если есть такая инициатива, ну, ее надо обсуждать и как-то ну, реализовывать. Почему нет-то?
Я думаю, правительство сейчас у нас занято какой-то вопросами экономии денег какими-то, и я думаю, что страх и такое первичное неприятие этой идеи связано именно с тем, что будет потрачено слишком много денег на это все, и сейчас, поскольку у нас глава правительства, человек, который деньги умеет действительно считать, надо отдать ему должное, Мишустин, это прекрасный управленец. Вот. Но я думаю, что там разберутся и между собой эти два ведомства и как-то согласуют общую позицию.
Вы вначале упомянули такой момент, который по-вашему необходимо, как сказать, которого необходимо избежать, которого необходимо не допустить, о том, чтобы это превращалось в какие-то чиновничьи распилы или прочее. Я бы здесь с другой стороны тоже, наверное, подошел бы еще, чтобы это не превращалось в некую... это не превращалось из решения проблемы в какую-то в отсрочку. Сейчас вот мы сейчас дыры немножечко заколотим, да, денег раздадим, а решать-то принцип вот этот, принцип, согласно которому люди, увы, становятся беднее, чтобы он не решался. Насколько вот этот момент может в общественном мнении, в общественном обсуждении прикрыть, закрыть ситуацию, при которой, ну, действительно, с экономикой дела не совсем хорошие, Кирилл прям наглядные цифры привел. Здесь сегодня раздали хорошо, завтра раздали хорошо. Не станет ли это привычкой?
Да, это должно быть временная мера, безусловно, пока вот Россия не выберется из этого кризиса, ну, там, на протяжении года, там, как-то, когда экономика уже начнет явно восстанавливаться. И тут скорее нужно думать в долгосрочном плане о том, чтобы людям дать не рыбу, а дать удочку, как говорят, да? Вы понимаете, о чем я.
Фраза красивая, но если мы говорим про пенсионеров, какую удочку?
Ну, пенсионерам тоже нужно, кстати говоря, предоставлять возможность зарабатывать. Много пенсионеров вот в моем городе, в Питере, работают. Я вижу их в качестве кондукторов, все прочее. Это нормально. Нужно таким людям, во-первых, убрать вот, ну, налоги. Насколько я понимаю, была там инициатива какая-то, и не помню, чем она закончилась, чтобы работающие пенсионеры, соответственно, не платили как бы налог на доходы физических лиц, да?
Ну, может быть, кажется, пенсионеры людей... в этом смысле, да, прям загонять их на работу не обязательно, но какие-то возможности для самореализации, давать... для саморазвития, да, быть должны. Илья, спасибо, да, вам огромное. Илья Ремеслов, эфире «Радио Спутник».